Так, наш сегодняшний разговор продолжение разговора о князе Ингваре Рюриковиче, прозванном Старым. Вообще, конечно, судьба человека удивительна. Родиться на рубеже Германии и Дании на реке Эйвен, провести юность и детство в Новгороде, долго-долго ждать, видимо, достаточно драматически власти, получить ее, 30 с лишним лет сидеть в этой власти, 33 года, прям как Товстоногов в БДТ. И потом странно уйти из жизни. Фигура совершенно очевидно проходная. Причем мы даже не будем винить в этом Нестора, потому что да, Нестору необходимо какое-то затенение перед княгиней Ольгой, ну, с чистой точки зрения литературного хода. И какая-то правда у Нестора есть. Вы знаете, вот каждый раз я думаю о том, что Нестор удивителен, потому что он гораздо более информативен, чем может показаться. Все его перечисления, все его цезуры, умолчания, акценты, неожиданные повороты, казалось бы, случайные или вдруг вызванные какой-то необходимостью вставки. Они на самом деле все очень точны для тех людей, которые умеют читать. И ведь на самом деле, при всем при том, что у меня к князю Игорю гораздо более душевно большее расположение, чем к коллегу, который, конечно, совершенно откровенный узурпатор и человек, слабо понимающий, что он делает, то Игорь, конечно, понимает ситуацию. В конце концов, как бы это сказать, он так рано оказался на территории Руси, что уже, наверное, к своим там 70 с копейками годам уже мог считаться вполне русским человеком. И деваться ему было некуда. Поэтому он вынужден был здесь находиться. Но, понимаете ли, да, он талантлив. Он замечателен как полководец. Он умеет выходить из многих, казалось бы, безвыходных положений. Он, в отличие от Игоря, заботится о том, что происходит на территории вот Днепровского бассейна. То есть все-таки он заботится о том, что мы называем государство. Он не совершенно меркантилен. И тем не менее, конечно, это проходная фигура, как там ни крути. Это момент смены поколений. Когда уходят одни, приходят другие. Вот неудача с первой коалицией, о которой мы с вами говорили, она его не сокрушила. Он начинает готовить вторую коалицию, он мечтает об освобождении от хазарского каганата. И я думаю, что, понимаете, какая интересная, вот поймите, пожалуйста, вот такое обстоятельство. Сам Игорь лично вполне бы с хазарским каганатом ужился бы. Легко. Это даже, я бы даже так сказал, это не очень дорого, это не слишком затратно. И технически это, что называется, идет по накатанной. Более того, вы даже получаете какую-то защиту. И если мы еще вспомним к тому, что Игорь не является христианином, то уж, простите, какая ему вообще-то разница, под чье крыло ему садиться, под византийское или под хазарское. Под хазарское предпочтительнее, с хазарами есть общая граница. То есть, еще раз повторю, если дело касалось бы только самого Игоря и, наверное, самой верхней элиты, вот там вот, варяжской, то проблемы бы не было. В том-то и проблема, что Игорь понимает необходимость не только удержаться на внешних торговых путях, но и необходимость удержаться на днепровских пространствах, вот на этих пространствах восточноевропейской равнины. А здесь есть условия. А условия, об этом мы говорили, это освобождение от зависимости хазарского каганата. Понятно, что бремя зависимости того, что Русь вошла в сферу влияния Хазарии, она легла прежде всего на самые нижние слои. Как всегда. И эта идея освобождения от Хазарии, от опеки этой, обретения свободы, это очень важно. И это единственное, что пока единит все те племена, которые разбросаны по берегам Ловоти, Днепра, Волхова. И это то условие, на котором они согласны видеть Игоря во главе этого странного протогосударственного объединения. И если Игорь так упорен в своих антихазарских настроениях, и второй раз бросит вызов хазарскому каганату, это будет 40-й год, то это значит, что он, время-то много проходит, он же здесь укореняется. Это значит, что он начинает воспринимать Русь как свое дело. Он занимается государственным строительством. Он совершает полюдья, то есть являет себя как высшего арбитра в тех самых племенах, которые ему подчинены, или, правильно сказать, которые дали согласие на вхождение в Варяжско-русско-славянский союз, который мы теперь называем Киевская Русь. Этот союз более не является таким уж коммерческим. Коммерции мало стало. Во-первых, потому что Византия сейчас находится в сложном положении. Как вы знаете, после кончины Льва Философа, там двоецарствие, там мятежи, там пожары постоянные. А во-вторых, хазары, конечно, перекрывают Днепровский бассейн. Кроме хазаров есть еще кое-кто, кто мешает Руси. Это два славянских племени. А то они у нас все хорошие, а там разные ведь племена бывают. Вообще славяне весьма пестры. И в частности есть два племени, которые проживают в степи. Так, знаете, племена перекати-поля. Это тиверцы и уличи. Какое-то время эти племена проживали в районе Посеймья. Это вот там, где Новгород Северский, там, где река Сейм проходит, между Переяславлем и Посеймьем. Потом они перемещаются вниз. В какой-то момент мы их видим на так называемом углу, в Криворожском бассейне, вот в этом районе. Видимо, они заполнили эти пространства после ухода мадьяров, а завершится их жизнь в очень сильно урезанном виде тогда, когда они уйдут в Карпаты. И там они осядут, и там они сольются с дулебами и аннигилируются. Вот эти вот два племени, опять-таки, нельзя их осуждать, понимаете, они находятся в степи, они не могут спрятаться в лесах. Они бы хотели бы спрятаться в лесах, только никто ж не пускает. Знаете, вот мы, конечно, очень, так сказать, страдаем по поводу беженцев. Беженцы бегут, но мы же свои квартиры не распахиваем для них, говорим, да, вас, пожалуйста, вот в эту комнату, вы здесь в коридорчик, а вы на кухню, ну, а я, значит, в туалете вокруг унитазика свернусь кошечкой, понимаете, ничего, пережду. Нет ведь, да, мы же к себе не пускаем, сочувствуем, да, пытаемся как-то помочь, но к себе, но свое, точно так же любое славянское племя. Кормящий ландшафт, он на то, простите, и кормящий, что он кормит. А когда вы приводите туда кого-то еще, он становится менее кормящим. А все-таки вы привыкли к определенной порцайке, она становится меньше, а вас становится больше. Она и так будет меньше, понимаете, в связи с рождением детей. Это нам сегодня не совсем понятно, потому что мы не так зависим от ландшафта, мы его уродуем. Мы разрушаем его, и, так сказать, производя что-то еще. Человек древний, человек средневековый, был зависим, ну, можно сказать, стопроцентно. Поэтому бедные чиверцы, да, хотели бы, но. И поэтому вынуждены были искать место себе в, там, где их пускают. Их пускают в степь. Пускают, конечно, не без заднего умысла. Конечно, чиверцы и уличи очень обижены на тех славян, которые вошли в пространство вот того союза, который мы называем Киевская Русь. И они, осевшие в районе вот этого Криворожского угла и в районе того, что мы называем Каховка, Низовья, Днепра, там, где Херсонщина, они будут заниматься делом не очень, конечно, благородным, но зато прибыльным. И совершенно очевидно, поощряемым, а именно грабить товары, грабить караваны, которые идут с товарами из Византии и в Византию. Так что даже те скромные товары, которые проходят благодаря хазарам, они все равно грабятся, и половина из них расхищается тиверцами и уличами. Причем сами эти племена нищие, как бомжи какие-то степные. Куда товар-то девается? Хазары забирают. И на все крики из Киева «ай-яй-яй-ой-ой-ой», хазары говорят: «А мы тут при чем? Эти мерзавцы, они нехорошие». Ну, так вы знаете, они нехорошие. Кстати, они же ваши. Расславяне. Вот разбирайтесь сами. А как с ними разбираться? Неприятная ситуация. Так вот, эта неприятная ситуация, как ни странно, имеет положительный момент. Когда сворачивается внешняя торговля, начинает развиваться, а механизм-то торговый запущен, тогда начинает развиваться что? Внутренняя торговля. А внутренняя торговля – это формирование единого внутреннего рынка. А только в том случае, если существует внутренний рынок, полифункциональный, очень тесно взаимосвязанный, только тогда мы можем говорить: да, государство состоялось. Разрушение единого внутреннего рынка на пространстве СССР, расчехление его, раскассирование на самостоятельные рыночные пространства обозначало неизбежную одну из причин распада СССР. Так было всегда. Киевская Русь, вот мы говорим, Киевская Русь на момент начала правления Игоря, она никакого внутреннего рынка не представляла. Олег не был в этом заинтересован. И никто в этом не был заинтересован. Был стержень, была столбовая дорога, куда все стекалось, и которая высасывала, как труба, из которой все уходило. Да? А теперь, когда эта труба стала очень условна, возникает возможность общаться между собой, предлагать друг другу то, что есть у вас и нет у соседа. Экономический контакт – это контакт, это узнавание друг друга, узнавание себя, обретение общих интересов, а обретение общих экономических интересов является условием и для обретения общих интересов чисто политических. Хотя, собственно говоря, они уже и без того есть, осталось их только окончательно сформировать. Так что даже и помимо деятельности Игоря идет процесс формирования того, что мы называем древнерусской государственностью. Этот процесс еще идет. Вот 882 год, он позади. И мы говорим, вот образовалась Киевская Русь. Это для школьного учебника. Это всегда процесс, и довольно длительный. Вообще, знаете ли, процессы гораздо длиннее, чем сами факты. Переходное состояние из одного в другое. Что еще происходит? Видите ли, князь заинтересован, в данном случае Игорь, он заинтересован в знаках своего присутствия в тех племенах, которые входят в полюди. А что это за присутствие? Это города, крепости. Если бы мы были в Европе, мы бы называли их шлоссы, то есть королевские замки. Там ведь та же ситуация была. У нас нет понятия королевский замок, у нас есть понятие город, княжа и резиденция. Вот так вот формируется, скажем, город Суздаль, вот так формируется город Туров, город Пинск. Они, соответственным образом, не только свидетельствуют о принадлежности князя как высшего арбитра, здесь находятся склады, здесь находится место, значит, вот, княжого суда, сюда князь приезжает, не в чистом же поле он останавливается, а здесь находятся переменные лошади, но это же становится, это ведь населенный пункт, который охраняется. Здесь можно складировать товары, тем более, что их все равно складируют, те, которые положены князю во время полюдя передать. Значит, можно положить и свои товары, их тоже будут сохранять. А если есть товары, если есть люди, то почему бы сюда не приехать и вообще-то не заниматься ремеслом? Правда, здесь возникает одна очень важная деталь. Надо расстаться с земельным участком. Эта ситуация у нас очень плохо прописана, потому что, честно говоря, наших летописцев экономика не очень интересовала, если она их вообще интересовала. А вот, скажем, западных хронистов, где аналогичные процессы, она их очень интересовала в момент экономики. Вот параллельный процесс, параллельно происходящий в Англии, где идет параллельное формирование государственности. Там существуют сервы, там существуют, простите, вилланы, существуют кеттеры, бардарии, ну и сервы. Сервы – это рабы, мы их не берем никоим образом. Вилланы – это те, которые владеют земельным участком от 50 акров и выше, лично свободные, и у нас такие были, и мы их называем смердами. Очень такая ситуация, мы обычно говорим, смерть это что-то омерзительное, да, смерть, и в этом звучит что-то нехорошее, а смерть-то оказывается, это человек, который владеет в личной собственности земельным участком свыше 50 акров, то есть, простите, в его личном пользовании что-то где-то около 20-30 десятин земли. А то и больше. Я думаю, что по нашим территориям и больше. Так с этой можно не только земли жить, но вообще-то можно еще и иметь так называемый продажный товар. То есть то, что вы продаете на рынке. Этот человек действительно независим. Он является членом крестьянского схода, то есть веча. Он имеет право ношения оружия. Он имеет движимое и недвижимое имущество, и он живет большой семьей. Вот это смерть. Лично свободный, экономически состоятельный. Это и есть опора Руси, основа Руси. Но их примерно половина. А есть другая группа людей, которая, к сожалению, будет расти. Ну, к сожалению, не к сожалению, но будет расти, потому что, простите, людей становится больше, и смердам придется выделять участки земли из своих больших наделов. Потому что, в отличие, скажем, от Западной Европы, где надел не разрушаем, у нас надел разрушаем. Он будет всегда разрушаем, он всегда будет имеет возможность раскассирования. И с этим будет бороться Петр I, когда в ужасе обнаружил, что у нас, простите, все дворянство либо мелкопоместное, либо вообще беспоместное. Дворян дофига, а жрать им нечего. И ходят они в лаптях. А почему? Вот есть одна жена, вот другая. На Алексея Михайловича посмотрите. Две семьи, 16 детишек. Представьте, что он обыкновенный помещик. Он разделяет это на 16 часов, все свое имение. А если у него имение на 200 крепостных? Сколько на каждого пути? Был нормальный помещик, станет 16 мелкопоместных. А у них же тоже будут детишки. Упаси Бог, 2 или 3. И что останется? И уже третье поколение по 2, по 3 крепостных, в лучшем случае. Крепостные тоже размножаются, но наделы у них не могут размножаться. Земля не размножается. Понимаете? Так что вы их в лучшем случае продадите. Или они, скорее всего, это реальнее для 17 века, они сбегут и откроют очередной участок земли, который называется Сибирь, который мы произрастаем. А то мы так... Вы же представьте, мы от 16 века, от Урала дошли до китайской границы и Тихого океана. Почему? Много беглецов было, соответственно, много приговоренных к смертной казни. Мысль одна, открыл еще одну реку, подарил государю, смертная казнь с тебя снимается. Ермак, человек, который приговорен 4 раза к повешению, 1 раз к отсечению головы. Умер вполне прилично добропорядочным человеком с подарком государя. Правда, подарок государя его и утопил все-таки. Государь его доконал. Именно бехтерец, который надет был на Ермаке, он его и утащил на дно, потому что весил около 40 килограмм, когда тот подскользнулся с доспеха. Да? Понимаете, тут сложные вещи. Но в любом случае, да, идет разделение вот этих вот поместьй. И была попытка создания майората при Петре I, не получилось. Вторая попытка была при Анне Иоанновне, тоже не получилось. Екатерина II сделала гораздо проще. А делайте вы как хотите. Перевожу я все поместные усадьбы в вотчинное владение. А дальше что хотите, то и делайте. В конце концов, Екатерина была заинтересована в увеличении бюрократической вот этой вот массы и понимала, что те, кто не в состоянии будет прожить на земле, вынуждены будут государству служить, уж точно теперь служить. Понимаете? Когда у вас есть, как у Гринева, папаша с 200 крепостными, ну, пошуровался ты по Оренбургским степям, значит, вот, нашел Машеньку, себе, значит, ну что, ну, подпоручиком был, стал поручиком, дошел до штабс-капитана, ну а что дальше? Ну не в гвардии, ну не вошел в фавор. Понятно, что у тебя ничего дальше, кроме секунд-майора, не будет. Пишешь прошение об отставке. Прошение чаще всего удовлетворяется тут же в Оренбурге. И уезжаешь ты к себе. Почему-то, потому что со своего поместья с 200 крепостными, ты, да еще, да, в районе Саратова, вы точно прокормите и себя, и свою Машеньку, и своих детей без всякой государственной службы. А если у вас 2 крепостных, причем один такой, как вот в Обломове, да? Гениально сыгранный Поповым, этот вас прокормит. Понятно, что здесь придется служить. Тогда вы хотите того или не хотите, становитесь государственным чиновником и проклиная все, работаете Хлестаковым. Знаете, от титулярного советника и дальше, и дальше, и дальше. И авось когда-нибудь станете кем-нибудь там коллежским асессором или надворным советником. Это судьба такая. Повторю, Екатерина II была в этом заинтересована, поэтому она и перевела все это в вотчины. И сняла тем самым с государства всякую ответственность за то, что там происходит. Но вернувшись в, значит, вот в, наше, в наш X век, мы сами видим, что количество больших наделов смердовых, конечно, будет постепенно сокращаться. Будет увеличиваться число людей, которые будут нуждаться в опоре на какой-то социальный институт. Вот смотрите, какая интересная вещь. Смерть, настоящая смерть, хозяин большой семьи, он в опоре не нуждается. У него есть дом, у него есть имущество, движимое и недвижимое, природа, ландшафт, семья. Что ему нужно еще? Да, собственно говоря, ему ничего не нужно. Покой ему нужен. Этот покой он обеспечивает тем, что иногда собирается на сход. То, что мы называем вечевой сход. Не городской, не деревенский, ибо деревень еще нет, а родовой или общинный. И он от этого схода ничего не требует в плане социальном. Вот он от этого схода требует только одного – обеспечения мира по периметру. А вот когда появляется мелкий собственник в третьем, четвертом, пятом поколении, вот то, что англичане называют кеттеры, вот тогда возникает проблема. Тогда вы без помощи общины не проживете. Аварии могут случиться в любом случае. Может быть недород, может быть град, могут быть прибегут какие-нибудь противные половцы или те же самые уличи, не столько украдут, сколько, значит, понагадят, а вам все это убирают. А для вас всякое разрушенное колесо в телеге – это уже проблема, потому что ваш объем вашего земельного участка – это 10-15 акров земли. Простите, но вы и себя не прокормите, не говоря уже о продажном зерне. И вот возникает вопрос, а что делают люди, которые имеют 10 акров земли? Этот ничтожный надел. Здесь два варианта. Первый вариант. Вы стараетесь остаться, закрепиться здесь на земле, пытаетесь свести концы с концами. Другой человек, да и будете, конечно, зудеть и просить по существованию свою общину. И вы будете тем самым элементом, который будет заинтересован в увеличении власти этой самой общины. А вот другая часть людей будет заниматься тем, что будет подрабатывать. Ну как, вот как она будет подрабатывать? Есть какой-нибудь у каждого человека талант. Ну скажем, делать свистульки. Или заниматься плотницким ремеслом. Или быть кузнецом. Или ткать, шить, ну не знаю, заниматься металлопластикой. Причем чем угодно. Хоть рожи корчить. Вот, и вы, занимаясь этим делом, через какой-то момент вдруг обнаруживаете, что доход от него значительно больше, чем от вашего земельного участка, который приносит, скорее всего, только убытки. И вы в какой-то момент понимаете, что либо то, либо другое. И вы отправляетесь в нормальное плавание. Вы перестаете заниматься крестьянским трудом, а занимаетесь только ремеслом. Вот как это в учебниках называется? Мелкое товарное ремесло. Вы становитесь кузнецом, плотником, гончаром, ну и так далее. Но здесь есть проблема. Проблема в том, что вы удовлетворили своими свистульками или еще чем-либо окрестное население. То есть вы должны расширять рынок сбыта. Это значит как? Нагрузиться товаром и отправиться по бездорожью, через леса, через поля. Не нужны ли вам свистульки? Или не ну? Ну хорошо, свистульки вы еще можете нагрузить. А это, если это глиняные горшки, а если это ножи, топоры, сколько вы с собой возьмете? Значит, желательно, чтобы рынок пришел к вам. Но в этой ситуации вы ищете, где же все вот, где все проходят. На пересечении дорог, на бродах. Вот не случайно очень большое количество тех же самых английских городов, они оканчиваются на бридже, да, мост. Вот, а у нас таковым местом, где бывают все, являются княжие города, вот эти вот посады. Здесь вам и защита, здесь вам и огромное количество людей толчется. Чаще всего это, конечно, делается и именно на бродах или на переправах. Чаще всего делается на стыке племенных объединений. В конце концов, сам Киев находится на стыке племенных границ. И, наконец, вы понимаете, да, здесь легче, лучше всего здесь. И бросаете вы свой маленький ненужный участок, и рискуете переехать к княжему посаду. Садитесь здесь, и вдруг понимаете, да, здесь хорошо, здесь есть ваш покупатель, и не надо тратиться ни на перевозку вашего товара, и не надо тратиться на охрану вашего товара, как в средние века, для того, чтобы товар из города, Нюрнберг переправился в город Ульм, для этого необходимо было создавать гигантские караваны, для того, чтобы набрать большое количество охраны, несколько сотен человек, в том числе до 6-7 рыцарей собиралось, чтобы охранять эти товары. Причем потому что другие рыцари занимались грабежом этого товара. И 50 повозок – это, простите, легкая добыча. Они никогда не доедут. Дальше 3 километров от Нюрнберга можете даже не рассчитывать, что отъедете. Хорошо, если вас не убьют, а только отнимут. Понимаете? Но рыцарь стоит дорого, но охрана стоит дорого. Товар, соответственно, удорожается, а у нас этого нет. Если вам необходимо отправиться с вашим товаром куда-нибудь в другой посад, то ждите полюдья. И вместе с князем на хвост ему сядете и поедете. Это же удобно. Хоть вообще сделаете круговое вращение. Не случайно полюдья княжие, они растягивались на несколько десятков верст. Это были и вазы самого князя, и люди князя, и те, кто, повторяю, садился на хвост и ехали вместе с князем по дороге, отоваривая, кстати, и сам княжой поезд. Там ведь тоже живут люди, плюшки едят какие-нибудь, и что-то у них отваливается, подковы какие-то бывают, да, необходим кузнец, доход. Все это, повторяю, создает то, что мы с вами называем, да, не только внутренний рынок, но и формирует города. Когда в скандинавских летописях русская земля называется Гордарика, и мы это переводим как земля городов, это не совсем верно. Потому что одного взгляда на карту достаточно, на самую подробную карту достаточно, что городов-то у нас на самом деле на момент образования Киевской Руси немного. Даже очень немного. В Скандинавии и то больше. Вот уж где в таком случае Гордарика. Почему же, что же тогда может означать этот термин? Этот термин означает страна поселений. Не городов, а хуторов. Вот хутора это и есть большие поселения, в котором проживают смерды. На большом расстоянии друг от друга. Повторяю, деревень у нас нет. Деревни появляются после того, как смердовые хозяйства сокращаются, дробятся. Тогда из одной семьи смерда через 4-5 поколений мы можем иметь большую деревню. где все будут носить одну фамилию. Ну, фамилии тогда, правда, не носили. Да? Деревня Ивановых, деревня Петровых, деревня Сидоровых, Беркутовых, еще кого-то и так далее. А если это произойдет, а это произойдет, это позитивный момент для формирования государства, потому что тогда, понимаете, сам смерть, он фактически для князя неуязвим. Он собрал манатки и ушел дальше вместе со своей семьей, куда-нибудь вдаль, земли много. На север уйдет, ищи его свищи. И он самодостаточен. А вот Петр или Бардарий, то есть Рядович, как у нас называют, да? Рядович или Закуп, он уже не является экономически самостоятельным и социально тоже не является самостоятельным. Он зависим от общины, а община – это организация, статус которой прописывается традициями, ибо законов у нас пока еще нету, а хранителем традиции является кто? Верховная власть в лице князя. Значит, тогда князь может обращаться или воздействовать на население через общину, ибо он хранитель традиций этой общины. Он может инициировать вопрос на этой общине происходящего, он может инициировать вече. Поэтому большие семьи, то, что называется вот в Западной Европе кёрлы, туны, альмянинги, это не самое лучшее, это вообще плохой материал для государства. Чем мельче собственник, чем люмпенизированнее он, тем лучше для формирования государства. И самое главное, он должен стекаться в те населенные пункты, которые называются города. Вот при князе Игоре и происходит этот процесс. И именно потому, что хазарский каганат сокращает объемы внешней торговли и вынуждает население переходить к торговле внутренней, компенсировать ее. Но при всем при том, Игорь, конечно, мечтает о освобождении. И формируется новая коалиция в 40-м году. И вот в византийских хрониках, в арабских хрониках мы с вами читаем, что князь Ингварь вышел в поход против хазар. Причем, судя по всему, этот поход, эта война 940 года, она готовилась весьма основательно. Сразу видно. Здесь было две армии, которые действовали совершенно автономно и самостоятельно. Одна, которую возглавил воевода Свенельде, мы с ним еще теперь много встречаться будем, человек, вне всякого сомнения, выдающийся, должна была спуститься вниз по Днепру и справиться с племенами тиверцев и уличей, этих мерзавцев, которые постоянно занимаются грабежом товаров. Судя по всему, Свенельд справился с ситуацией, потому что тиверцы и уличи более в низовьях Днепра проживать никогда не будут. Они уйдут на запад, в Карпатские горы. Значит, справился. Второй удар, вторая армия движется по Днепру до нынешнего города Екатеринбург, то есть там, где вот колено Днепровское, далее высаживается и двигается через степь в сторону города Самкерц. То есть Белая Вежа, то есть Саркел. Той самой крепости, которую в свое время когда-то строили византийцы для хазарского каганата. Той самой крепости Саркел, которая была центром укрепленного района, долженствующего перекрыть доступ прихода новых людей в русский каганат в 8-9 веке. Вот теперь это самый крупный, после, конечно, города Итиля, хазарский город, очень богатый. И именно он становится целью, куда устремляется вторая армия, которую будет возглавлять сам князь Игорь. А что же дальше? Понятно, что Санкерц не может быть окончательной целью. Понятно, что дальше путь должен идти прямо на Итиль, тем более, что это не так далеко. На Волгу и в низовье Волги. Почему Свинельд отправляется на Тиверцев уличи, это понятно. Почему Игорь отправляется в Санкерц? Скорее всего, это связано также и с тем, что византийцы в очередной раз обещали помощь. Они часто обещали помощь и всегда на кораблях, и всегда десантом. И мы знаем, что в 40-м году действительно византийские части, правда не так, чтобы большие, высадились в Кафе, Крымской, но дальше не прошли. Мы знаем, что несколько кораблей дошли до устья Дона, но в устье Дона тоже не вошли. Именно в то самое время, когда князь Игорь находился в непосредственном городе Санкерце и что-то там ожидал. Знаете, какая интересная вещь. Действительно, высадился в степи, действительно прошел через степь, действительно дошел до города Санкерца и даже захватил этот город, причем мгновенно, без всякого штурма. В городе, оказывается, не были заперты ворота. Город, оказывается, не оборонялся. Вопросы, которые мы должны задать себе. Первое. Если князь Игорь двигается через степь, а как это он не боится печенегов? Значит, очевидно, что не боится. Значит, с печенегами был заключен союз. Это единственное объяснение. Значит, печенеги знали и поддерживали князя Игоря в его войне против хазарского каганата. Иначе бы он двигался через эту степь долго, зигзагами, и, скорее всего, до Санкерца дошел бы тогда, когда этот город приготовился к обороне мощно. Почему печенеги, которые были до какого-то времени, еще совсем недавно, верным инструментом в руках хазаров, теперь так резко стали против настроены? Очень простая вещь. У хазаров всегда действовали по принципу: мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Печенеги сделали свое дело, они сгрызли мадьяров, а теперь сами претендуют на хлебное место контроля на Северном Причерноморье. Теперь от них надо избавиться. И печенеги на себе это коварство хазаров начали все активнее ощущать. Опыт у них уже был. И еще одно обстоятельство. Интересно, что в 30-е и 40-е годы, даже после этого похода, число печенегов, принявших христианство, растет стремительно. Вплоть до того, что при князе Ярополке, но это, правда, будет к концу 10 века, вот князь Ярополк приезжает из Новгорода в Киев, это когда он там воевал с братом своим Владимиром, будущим святым равноапостольным, а пока еще мерзавцем, приезжает почему? А потому что его ждут посольства из Германии, из Византии, и самое интересное, от печенегов. От печенегов посольства с просьбой взять печенегов под свое покровительство, потому что они христиане, это очень забавная вещь. Ярополк пока еще не христианин, но хочет стать христианином. Понимаете? А для нас здесь важен вот этот момент, да? Потому что большое число, осторожно скажем, не большее, а большое число печенегов христиане, православные. Я еще раз повторяю, мы всегда чуть-чуть превратно представляем нашу древнюю историю. У нас печенеги и половцы это заодно, одно целое. Разницы никакой. То есть разницы между уграфинами и тюрками мы просто не видим. Причем и те, и другие у нас воплощаются в образе Тугарина Змеевича какого-нибудь, да? В общем, все косоглазые, все монголы. Все на одно лицо. Они же гунны, они же все прочее. Это разные народы, совсем разные, и судьба у них разная. Вы приезжаете в Трансильванию, это северная Румыния. Вот вам, пожалуйста, там живут печенеги. Там 90% населения печенеги. Стефан Батори был печенегом, польский король. Ну и его сестра, которая, значит, тоже дрянь страшная, она тоже была печенегом. Ну и как они вам? Ну и воспринимаете вы их, Стефана Батория, как монгола-то? Да нет, конечно. Кстати, интересно, получается, что Влад Цепиш, то есть Дракула, он тоже печенег. Это я сейчас сообразил. Ну вот, видите, прославилось, народ прославился. Значит, это первое, да, печенеги были заодно. Если печенеги решились выступить союзниками, это значит, что у хазарского каганата какое-то кризисное состояние, действительно кризисное. Князь Игорь выбирает время для похода с умом. Хазары завязли окончательно в войне на Кавказе. Война идет очень тяжелая, но не только это. Не только это. Есть еще одно обстоятельство, которое позволяет князю Игорю надеяться на лучший исход. Кстати, вот задам любому из вас вопрос. Ну, не требуя ответа, просто сами себе пытаюсь ответить. Княгиня Ольга платила дань хазарам? Нет. Почему? Ну, обманывала. Это, конечно, хорошо. Это нехорошо с точки зрения христианства, но она еще не была христианкой тогда. Но даже если бы была христианкой, обманывала хазаров, говорила, бедная я вдовица, у меня денег нет, вообще ничего нет. И не платила. Представьте себе, и ей верили. И говорили, ладно, потом заплатишь. А потом она вообще перестала платить. А потом просто послала своего сына, который прихлопнул хазарский каганат, как муху. Как? 965 год. Вот еще хазарский каганат есть, а 966 уже нет. А мы с вами в 40-м. Значит, 25 лет, четверть века осталось жизни хазарскому каганату. Да? Гибель государства, даже если великий полководец приходит, он же не может прихлопнуть огромную, да, вот сейчас бы хорошо бы, пришел бы Святослав и прихлопнул бы Америку как комара. Не получится. Пройдет какое-то время, и кто-то так сделает. Кто-то. Но не сейчас. Понимаете? А точно так же, как с хазарским каганатом. А потом придут историки и объяснят, что оно сгнивало изнутри, сгнивало. Так вот, хазарский каганат действительно постепенно сгнивал изнутри. Вы не радуйтесь, всякая империя сгнивала изнутри, мы тоже. Мы тоже смердели периодически.
Много было.
А, вы теперь запомнили, да. Так вот, видите ли, вот сейчас попытаюсь объяснить эту ситуацию. Хазарский каганат исповедовал иудаизм. Иудаизм это... Религия, надо сказать, да, выгодная с точки зрения государства образования, она простая, она легкая. Если, конечно, не заниматься талмунизмом, но любую религию можно сделать такой абракадаброй, простите, если бы Будда, Гаутама, Шакьямуни сегодня поступал бы в какой-то буддийский университет, он введение в основу буддизма не сдал. Точно так же, как я полагаю, апостол Павел никогда бы не поступил в семинарию. Он бы подскользнулся, конечно бы, на сотериологии апостола Павла. Это слово. А на вопрос, а что, значит, внутренние противоречия онтологии, гносеологии Ветхого Завета в богословии Нового Завета в посланиях апостола Павла, это точно, он завалил бы сразу и ушел бы в сушляных глазах, даже пожимая плеча. Мы всегда гораздо усложняем, так сказать. Так вот, когда жил Гаутама Шакьямуни, у него все было очень просто. Есть Бог или нет, какая тебе разница, говорил Будда, думай о себе и думай о том, что ты болен. Болезнь твоя находится здесь. Все, что происходит в мире, это результат твоей болезни. Тебе все это кажется. То есть я вам кажусь. И вы мне кажетесь. Причина, почему кажусь я вам, а вы мне, заключается в том, что мы с вами болеем. Это фантомы, рождаемые моим сознанием. Тело на самом деле лежит где-то в пространствах Вселенной. Да? Вот дышит, тяжело дышит, потому что всякие фантомы порождаются. Буддизм, кстати, очень выгоден для диктатуры. Отдайте деньги диктатору. Это же фантомы. Понимаете? Вот. Страдай. Почему болеешь? Страдаешь. Что нужно сделать для того, чтобы прекратить этот маразм под названием жизнь? Убить себя? Ни в коем случае. Самоубийство не выход, потому что тогда ты всего-навсего продолжаешь перерождение. Выздороветь надо. Выздороветь как? Отказаться от всего. То есть, единственное, как ты можешь выиграть у судьбы? Не играть с ней. Не играть вообще. Как я могу выиграть у наперсточка? Да не играй с ним. Значит, а что делает жизнь? Жизнь предлагает мне что-то. Я говорю, а я не хочу. А хочешь мороженого? Не хочу. А ты хочешь не хотеть мороженого? Нет, я не хочу не хотеть мороженого. Вообще, это, кстати, мне все равно. До лампочки мне. А хочешь, не хочу. Вот прекратить путь страданий можно только одним. Ничего не хотеть. Ничего. Вот Будда сел под пальму, да? 40 дней задумался и понял, надо ничего не хотеть. И ничего, вот так, как вы только ничего не захотите, так все и кончится. Так вы и выздоровели. Вот и все, да. Причем сам Будда, кстати, в конце жизни вдруг оказалось, а он не может от всего избавиться. Он не может избавиться от сострадания к человеку. И вот приходит ученик, ведь, обратите, Будда ведь ничего не говорит, ни о голодании, не о всякой йоге, да? А приходит Авалокитешвара. Да? Это вам уже не Будда, а Авалокитешвара. Да, уже труднее выговорить. И говорит, а мы можем еще и поголодать для очищения. А нам вот и этого не нужно, и этого сознать. Ничего. Вы видели Будду, когда-то статую, да? Упитанный дядька. То есть, такой вот, вот что-то у него есть вот такое, да, кабанистое периодически, и лотос прогибается под ним, да. Нельзя сказать, это не аскет. А Авалокитешвара говорит, нет, надо еще и вот заниматься аскет. И начинается этот вал демагогии, и оно появляется этот трипитака. И теперь количество буддийской литературы таково, что ее просто уже невозможно даже просто историографический обзор сделать буддийской литературы, уже практически невозможно сделать. С христианством происходит то же самое. И с иудаизмом то же самое происходит. Понимаете? Как просто учение Ветхого Завета в начале. Деколог. Да? Как оно усложняется потом. А как оно сложно сегодня с этими томами Талмуда, да? С этой кабалой.
С православной энциклопедией.
Ужас, конечно, конечно. Понимаете, и вот это первая проблема, с которой столкнулись хазары. Иудаизм, повторяю, хорош как начальный этап любого государства образования. А дальше выясняется очень противная вещь для самих хазар. Они единственные в этом мире государства, исповедующие иудаизм. Либо христианство, либо ислам. Почему они обречены на то, чтобы воевать и с арабами, и с Византийской империей? Неужели только по торговым проблемам? Они даже союза не могут заключить с теми и с другими из-за религиозных проблем. Вот тогда-то и возникает внутри хазарского каганата целое течение. Нам необходимо изменить вероисповедание. Мы должны принять либо христианство, либо ислам. Ислам предпочтительнее. И формируется партия, ну, условно говоря, партия в кавычках, исламская, мусульманская партия или новохазарская партия, которая стремится к изменению основ хазарской жизни. Честно говоря, победа ее для Руси, например, ничего хорошего не предвещает. Потому что появится огромное степное мусульманское государство. Конечно, оно изменит свою форму правления и будет огромный степной мусульманский султанат. Чего хорошего-то? Вот тут мы и будем иметь по полной программе оборону своих границ от Тугарина Змеевича. А старые хазары говорили так: не надо ничего менять. Ничего менять не надо. То, что мы имеем, и хорошо, и так и дальше будет. А, но на самом деле хазарский каганат раскололся. И судя по всему, раскололся так основательно, что там начинается гражданская война. Или то, что мне однажды пришлось вести семинар, и я говорю, что такое большая усобица, это гражданская война. И меня спрашивает студент, а можно ли говорить о Киевской Руси, что там есть гражданское общество? Нет, с точки зрения нашей понятия, конечно, ни в Хазаре, ни в Киевской Руси гражданского общества нет. Но гражданскими войнами мы понимаем столкновение внутри государства. Война, в которой принимают участие члены этого государства, где решается какой-то исторический, биографический путь. Понимаете? Иначе бы нам нельзя говорить о гражданских войнах, скажем, в Англии в 14 или в 15 или в 17 веке и так далее. То есть то, что мы понимаем под гражданскими войнами, применительно к средневековому обществу, внутренние войны, где ставится вопрос об изменении кардинальном социально-политической или только политической системы, в данном случае только религиозно-политической. Вот война с арабами, вот война в районе Аральского моря и внутренняя война, они позволили Игорю надеяться на успех. Поэтому-то он и стремглав устремился с помощью печенегов к городу Самкерцу. А почему тот оказался не занят, а почему, точнее, не защищаем? Почему там даже начальника города Хашмоная, мы даже имя его знаем, почему его там не было? Почему там армии не было? А скорее всего вся ушла на внутреннюю распрю. И Игорь захватывает Самкерц, вот тут бы ему бы и двинуться через калмыцкие степи прямо на Итиль. А Игорь почему-то останавливается. Он останавливается, не двигается, ждет. Мы понимаем, что он ждет, он месяц ждет. Он полтора месяца ждет, ничего не делает. И при этом он не укрепляет город, он не собирается здесь, в городе, обороняться. Кого он может ждать? Во-первых, конечно, он ждет Свенельда, который почему-то не спешит. Хотя с тиверцами и уличами он справился довольно быстро. Второе, кого он ждет? А вот те самые византийские корабли, которые потоптались около Дуная, около Дона, устья, да, но внутрь в гирло не вошли. Он византийцев ждет. У него элементарно мало сил, чтобы атаковать хазарский каганат в самом его центре. Может быть, если бы он дерзнул бы со своими силами, да, может, ему сопутствовал бы успех. Но так он, простояв на одном месте, не дождавшись византийцев, как всегда обманувших, не дождавшись Свинельда, по какой-то причине, вопрос по какой, понятно, спровоцировал против себя наступление одного из самых знаменитых хазарских полководцев Песаха. Когда мы говорим о Песахе, мы говорим с вами, естественно, об одном из самых знаменитых военачальников вообще всего Средневековья. Я понимаю, что он не значится в энциклопедиях, его знают только узкие специалисты, но просить это всегда очень обидно и странно. Этот человек был не только выдающимся полководцем, он был, конечно, безусловно, человеком очень отважным, потому что он на свой страх и риск прекратил войну с арабами. Он заключил перемирие на Кавказе. Для того, чтобы, вот полтора месяца у него на это ушло, для того, чтобы, собрав воедино свои конные отряды, бросить их на Самкерч. Он спасал свой хазарский каганат. Простите, а где каган? А где царь? А где все остальные? Воюют между собой, выясняют отношения. И если бы не Песах, если бы не его самоотверженность, если бы не его, в общем, своеволие, которое могло бы обернуться для него лично плохим, хоть как стороной, то, наверное, у князя Игоря были бы и далее шансы побеждать. И вот Песах со своей конницей устремляется к Самкерту. И Игорь делает единственно правильное решение. Самкерт нельзя оборонять, потому что он, Игорь, его не защищал. Он его не укреплял, не создавал новые укрепления. Он не, здесь нету необходимых припасов продовольствия. И потом держать оборону внутри вражеской территории, во вражеском городе, не вырезав население, а население не было вырезано. Это безумие. Самкерц это большой город, это не крепость, это не укрепленный посад. Там живут люди, там десятка-полтора тысяч людей. Это один из самых крупных городов, во всяком случае, в Европе. В Лондоне 4 тысячи. Значит, держать там оборону практически невозможно. Игорь уходит из Самкерца, устремляется через степь к Днепру для того, чтобы сесть на лодье и отправиться обратно в Киев. И его уже не интересует ни поход, его уже не интересует Свинельд. Вопрос, кто первый успеет? Пешая рать Игоря из Самкерца или конная рать Песаха? Игорь успел первый. Вообще ни теоретически, ни практически он успеть первым не может пешком. Значит, его подвезли. Вопрос, кто? Ну, печенеги, конечно, и подвезли, кто ж еще. Итак, сел в лодье, ну теперь-то спасен, теперь едет в Киев. В Киев-то он едет, а Песах двигается берегом. Да? И вот так Игорь дотянул хазаров до самого Киева. И Песах, который рассчитывал только защищать хазарские пределы, оказался героем. Хотя ему это нафиг было нужно. Он осаждает Киев, да в страшном сне ему это не приснилось. Дело не в том, что Киев нельзя было взять, хотя это очень сложно взять. Проблема в другом. Если побеждает новая хазарская партия, а Песах Киев взял, то тогда и сжег, то тогда его похвалят. Но если победит старохазарская партия, а Песах Киев взял и сжег, то тогда его обезглавят. У старых хазаров и новых хазаров было разное отношение к Руси. И Писак не знал, кто победит. И вообще никто не знал, кто победит. И вообще этой войны не объявляли. И вообще отношения... Откуда Писаку, всего-навсего полководцу, знать большую политику? Поэтому он довольно странно осаждает Киев. Он его не блокирует. Он вообще встал от Киева на другом берегу Днепра. То есть того самого Днепра, где, как вы знаете, редкая птица долетит до середины, упадет и разобьется. Вот на той стороне, на восточной стороне Днепра, Писак стоял и изображал оборону, там, осаду Киева. Что он делал? Ну, как и положено, кормиться надо, он разорял окрестности. Что делал князь Игорь? Стоял и наблюдал, какие окрестности палят. Ну, здесь, находясь на своей территории, собери ты ополчение. Почему князь Игорь не собрал ополчение? Наверное, все-таки потому, что не до конца этот князь укоренился в этом пространстве, опасался давать в руки оружие, полагал, что он так сможет решить эту проблему. А он действительно ее смог решить так. Писах упорно не штурмовал Киев, упорно не проводил переговоры, он ждал, когда кончится гражданская война в Итиле, а она там никогда не кончится. Она там шла до 965 года включительно. Вот бы он и стоял под кем до 965 года. Но Игорь-то не мог столько держаться. Поэтому он сам пришел к воеводе Писаху и навязал ему мирный договор. Буквально навязал ему мирный договор, который пролонгировал далее всю ситуацию. Единственное лучшее положение было в том, что произошло, больше не было ни тиверцев, ни уличей. Это во-первых. А во-вторых, печенеги были уже союзниками Руси. Значит, товарооборот восстанавливался, хотя юридически Киевская Русь оставалась все еще в сфере влияния. Что обещал князь Игорь? Войну с Византийской империей. Вот это сохранился, кстати, фрагмент. Он обещался воевать с Византийской империей. Зачем? А кто вам сказал, что князь Игорь будет воевать? Обещать-то он обещал, он много чего в своей жизни обещал, но воевать, это не значит, что он будет воевать. Но формально с 40 по 45 год мы находились в состоянии войны с Византией, при этом торговля только увеличивалась. Но тем не менее для Игоря это все равно скажется 40-м образом. Вот мы о кончине Игоря и будем говорить в следующий раз. Все.
Достойно есть я.